Сенатор Клишас. Да, тот самый.
Андрей Александрович Клишас в нашей студии, председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, доктор юридических наук, профессор. Андрей Александрович, в этой части программы мы в том числе и международные темы затронем, поговорим о политике. Например, вот канцлер ФРГ Шольц заявил, что санкции против России могут снять только по договоренности с Украиной. В то же время немецкий политик считает, что в Кремле пока этого не осознают. Заявлений много делают европейские политики, в том числе и Урсула фон дер Ляйен, и вот Олаф Шольц, и ряд других. Ну, во-первых, на что рассчитывают европейцы, вводя все новые и новые пакеты санкций? Вот они же сказали, что вот будет 6-й пакет, и мы готовим уже 7-й, а будет потом и 8-й. Ну, в общем, тут...
Ну, понимаете, тут ситуация, мне кажется, уже понятна со всеми этими санкциями. Кроме того, что они готовят 6-й, 7-й, 8-й, они периодически между введением этих пакетов делают достаточно откровенные заявления о том, что эти санкционные меры не имеют должного эффекта. Да? Мы периодически слышим
даже это в Польше такие заявления
от разного рода да, политиков, и не только в Польше, да и в Германии, и во Франции, и в Соединенных Штатах. Они с удивлением вдруг обнаруживают, что эти страшные драконовские разрушительные меры, ну, наверное, все помнят, как, выступая в Конгрессе, еще президент Обама заявил, что экономика России разорвана в клочья, да, после 2014 года. Соответственно, это попытка сообщить своим избирателям, что те меры, которые они принимают в качестве некой реакции на ситуацию на Украине, они не имеют должного эффекта. Вот они об этом сообщают честно своим избирателям, но сообщают, что они продолжат.
Слушайте, то есть, с одной стороны, такие, мы введем секторальные и персональные санкции, с другой, и
очень, очень известный анекдот, да, в научных кругах. Понимаете, когда вы совершаете одно и то же действие, и при этом, совершая это действие постоянно, получаете один и тот же результат, но все-таки думаете, что если вы дальше продолжите то же самое, то получите вдруг какой-то другой, это признак сумасшествия. Uh-huh. Да? И все, скажем так, ученые, экспериментаторы очень хорошо эту шутку знают. Поэтому ну, можно вводить 7-й, 8-й, 9-й, 10-й, 15-й пакет санкций. Они собьются со счета. Да? Просто на все эти санкционные меры есть определенный ответ. Кроме того, ответ-то, собственно говоря, они формируют для себя сами. Потому что мы видим, что санкции – это вещь обоюдоострая. Да, невозможно вводить санкции в отношении Российской Федерации, не получая обратного эффекта, даже без каких-то специальных действий со стороны нашего правительства в отношении недружественных стран. Они автоматически получают этот эффект. И они уже видят этот эффект. Это и уровень инфляции, и рост энергоносителей, продукты и так далее, и так далее. То есть все это видят граждане в том числе. И европейских стран, Великобритании, Соединенных Штатов. Понятно, что всем объясняют, что во всем в этом виноват Путин. Наверное, у Российской Федерации никогда не было в мире такого влияния, поскольку мы точно определяем теперь политику, экономическую политику, в том числе большинства всех этих западных государств. Но это заявления, которые во многом направлены, скажем так, вовнутрь. Да, то есть это заявление для своих избирателей. Они таким образом пытаются, во-первых, с одной стороны, они признают неэффективность этой санкционной политики, с другой стороны, говорят, что они эту неэффективность постараются поправить в следующий раз. Ну, то есть все признаки ну, такого некого политического помешательства. Потому что они думают, что там 25-й какой-нибудь пакет санкций наконец возымеет это действие. Просто не факт, что избиратели в европейских странах позволят им дожить до этого 25-го там, или там какого пакета санкций.
Вот, кстати,
поэтому
ну,
воспринимайте это все как некий тоже информационный шум.
Андрей Александрович, ну вот на самом деле, ведь европейский избиратель, вообще европейский потребитель, который привык к определенному уровню комфорта, уже сейчас недвусмысленно получает заявление, там, мойтесь реже, выключайте воду, вплоть до того, что скоро там...
Покупайте
продукты дешевле, а это еще не было серьезного производственного кризиса, когда в Германии, например, да, предприятия просто начнут сокращать
людей. Не было серьезного производственного кризиса, во-вторых, у нас вообще-то весна и скоро лето. Да? Да. А что будет осенью и зимой?
Когда начнут считать цыплят. Да,
да? При том, что, конечно, энергетическая зависимость Европы и не только от газа, но и от российской нефти, она достаточно существенная. Во многих странах это абсолютная зависимость у многих европейских стран. Поэтому посмотрим. Знаете, я думаю, что вот эти все... пакеты, которые один за другим рассматриваются и вводятся раз в полгода или даже там чаще, да, последнее время, да. раз буквально там в несколько недель, они говорят о том, что западные страны так и не могут найти эффективный способ воздействия на нашу страну. А это значит, что у нас на самом деле построено действительно суверенное государство, которое в состоянии принимать решения в национальных интересах, в интересах граждан нашей страны, потому что ну, с 2014 года вводят санкции в отношении разных отраслей нашей экономики, в отношении разных физических лиц, там, политиков, там, в отношении меня, например, санкции введены были еще в 2014 году, да, ничего не изменилось с тех пор, то есть я тогда сразу попал во все абсолютно списки всех этих государств, от каких-нибудь смешных и экзотических, которые думают, что их санкции на что-то могут повлиять, типа какой-нибудь Австралии, да, до там Соединенных Штатов, Евросоюза и там Канады. Но ни одного примера, когда подобного рода санкции повлияли бы, в частности, на политиков, вот я могу точно говорить за Совет Федерации, да, у нас не так много было лиц под санкциями, сейчас, конечно, больше намного стало, но ни одного примера, когда это действительно могло бы эффективно повлиять на изменение позиции, например, этих лиц, ну, нет таких примеров. Экономика не в клочья, с ситуацией на валютном рынке правительство справилось. Поэтому говорить о том, что эти санкции эффективны, нет. То есть эффективность оценивается, исходя из целей, которые вводятся эти санкции. Эти санкции наносят ли ущерб российской экономике? Безусловно. Они наносят очень существенный ущерб, и мы обсуждали уже здесь, что направлены эти санкции в первую очередь против российских граждан. Не против каких-то отраслей, да, не против какой-то экономики в целом. Они направлены на то, чтобы наказать наших граждан за неправильное политическое поведение. Потому что точно так же наши коллеги на Западе видят, что рейтинги президента растут. Поддержка со стороны граждан специальной военной операции, ну, можно сказать, что абсолютно, да, то есть подавляющее большинство людей эту специальную военную операцию поддерживают. Я вот рассказывал, да, там о поездках в Красноярский край совсем недавно, вот перед праздниками, во многих городах, там я встречался с людьми, и когда ты разговариваешь, люди говорят, цели должны быть выполнены, поставленные президентом. То есть президента поддерживают, военную операцию поддерживают, цели, которые были объявлены президентом. Люди поддерживают. Люди на Западе тоже видят, что эти цифры, они не искусственные, это не дутая какая-то социология, да, это не пропаганда, это реально так. Люди поддерживают и хотят увидеть результат.
Вот смотрите, одна
и
же из целей...
поэтому санкции направлены против людей.
Одна же из целей вот как раз вот этих всех санкций, чтобы вызывать внутреннее недовольство, да? То есть вот они же прямо это говорят, и в Вашингтоне это заявляют, и в Брюсселе они говорят, вот мы будем вводить санкции,
пока
и люди...
мы видим внутреннее недовольство, которое нарастает в европейских странах, потому что цена этих санкций, она, как я сказал, обоюдоострая. Обоюдоострая. По сути дела... действуя таким образом, европейские, американские политики действуют против интересов собственных избирателей.
Какая-то складывается очень крайне недальновидная политика. То есть, казалось бы, Шольц, он новый канцлер в Германии. Да?
Послушайте, после того, как Шольц вместе со Штайнмайером проглотили, ну, совершенно оскорбительные, просто хамские заявления украинского посла, и начали еще звонить Зеленскому и извиняться за то, что они тут не вовремя обиделись. Ну, вы сами можете себе представить, да, уровень...
Самоуважение, наверное, даже.
Ну, да, наверное, самоуважение, в том числе и тот уровень... которые они сами для себя нарисовали, да, как бы в политике. Это люди, которые, скорее всего, заботятся не об интересах точно своих избирателей, да, а о том, чтобы их политика понравилась старшему партнеру, который в Вашингтоне сидит и уже путается совершенно в показаниях, он уже плохо понимает, где он находится, в каком времени, и с кем он здоровается, и кого видит перед собой. Поэтому приходится подстраиваться.
Говоря о специальной военной операции и вспоминая о целях и задачах, которые, безусловно, будут достигнуты и выполнены, вскрылись, и это было ранее, да, в том числе в Харькове, вот те самые биолаборатории. Тут ваш коллега, сенатор Константин Косачев, отмечал, что факты разработок американцев свидетельствуют о наличии угрозы для всего мира. И вообще говорил, что последствия деятельности США в сфере биоразработок непредсказуемы.
Ну, это так и есть. Знаете, у нас есть комиссия совместная с Думой, Косачев со стороны Совета Федерации возглавляет работу этой комиссии, там Ирина Яровая со стороны Государственной Думы. Не хотел бы тут отнимать хлеб у коллег. Я думаю, что о результатах этого парламентского расследования мы скоро узнаем, но здесь что важно понимать, да, вот многие считают, что это какая-то там пропаганда, когда мы говорим об этих лабораториях, что мы вводим кого-то в заблуждение и так далее, и так далее. Но факт остается фактом. В течение длительного времени, в течение многих лет, Соединенные Штаты отказываются принимать на международном уровне на себя обязательства, связанные с гарантиями по контролю за разного рода вот такого, скажем так, исследованиями в области там, биологии, работы с разного рода патогенами и так далее, и так далее. То есть это факт. Соединенные Штаты препятствуют принятию на международном уровне такого рода международных документов, обязательств, конвенций. И не вполне понятно было, почему. Возможно, мы нашли ответ, почему. Да? Поэтому давайте... Это, конечно, очень такая профессиональная тема. Она... Ее сложно обсуждать, не имея на руках каких-то документов, да. Но мы знаем, что в результате специальной военной операции очень многие документы из этих биолабораторий оказались в распоряжении российских специалистов, военных, ученых. Коллеги приходят в парламент с этими документами на вот соответствующую комиссию парламентскую. Я думаю, что очень скоро для всех в мире станет очевидным, чем занимались там Соединенные Штаты вместе с украинскими специалистами, почему необходимо было размещать эти лаборатории вдоль российских границ. Я думаю, что все тайное в данной сфере скоро станет явным, потому что материалов поступило много, и я думаю, что профессиональные люди с этим разберутся.
Вот интересно, что когда эти истории вскрывались, выяснялось, что это тянулось не просто годами, а десятилетиями.
Да,
то
конечно,
есть они не вчера появились, эти лаборатории, и это давно-давно
уже. Вы знаете,
уже...
это действительно, ведь эти научные разработки — это такая очень долгосрочная всегда история, особенно если это касается каких-то фундаментальных исследований. И мы видели, что это целые программы, которые были выстроены на годы работы, финансировались они со стороны военного ведомства американского, да, то есть со стороны Пентагона финансирование шло это. И какие-то, знаете, там, университетские исследования, где студенты, там, медики, биологи, генетики могли работать с этими материалами. Это действительно военные программы, которые реализовывались на территории другого государства. Там определенный режим секретности был на этих документах. Поэтому, ну, я думаю, что с этим мы скоро разберемся и поймем, в чем же причина такой последовательной позиции Соединенных Штатов на воспрепятствование выработке международных правил по контролю за подобного рода деятельности.
А как вам кажется, это может насторожить и другие страны, где также располагаются биолаборатории США?
Вы знаете, я думаю, что, скорее всего, правительство этих стран в курсе, что там происходит. То есть надо посмотреть. насколько в курсе, конечно, да, потому что мы знаем, Соединенные Штаты умудрялись и тайные тюрьмы создавать на территории многих государств. Да,
это
светоч этой демократии, да, обходя как-то правила, и потом мы слышали от правительства, что они вроде как-то были не в курсе, не знали, но кто-то в правительстве должен об этом знать. Возможно, не первые лица. Возможно, не люди, которые принимают ответственные политические решения. Но кто-то в государственном аппарате должен знать, что там происходит. Безусловно, это так. Да? Мы знаем, насколько, скажем так, забюрократизирована, например, европейская демократия, да? Насколько там важны все эти правила и процедуры. Ну, как можно было создать тюрьмы, да, как бы на территории ряда европейских стран, по сути дела, так, что правительство потом разводили руками и делали вид, что они, в общем, не очень понимают, что это за объекты, что там происходило и так далее, и так далее. Поэтому я допускаю, что и с биолабораториями какая-то похожая ситуация, что мы услышим от правительства этих государств сообщение о том, что они не очень понимают, что там происходит, ну, какие-то научные исследования, попытаются превратить это в некую, ну, такую рутину, да, но должны быть в правительствах этих государств лица, которые понимают, что там происходит. Я уверен, наверняка этим лицам тоже сейчас задают вопросы в этих странах.
Не так много времени у нас остается. Я напомню, что еще есть возможность написать нам в WhatsApp 8-968-766-3311. Андрей Александрович, ну вот снова-таки об Украине. Там предлагают полностью запретить обращение российского рубля на время действий военного положения. Законопроект они зарегистрировали такой в Верховной Раде. То есть вообще отказаться от российского рубля. Но это, наверное, и неудивительно для них.
Ну, это неудивительно, потому что правительство Украины последовательно принимает решения, направленные против интересов украинских граждан. Поэтому в этом своем угаре они могут дойти до чего угодно. Запретить российский рубль. Мы знаем, что они запрещают русскую культуру, русские каналы, русских писателей. Поэтому можно попытаться и рубль запретить. А кто-нибудь будет слушать это украинское правительство? Я думаю, что нет. Поэтому, опять же, это чисто такая, знаете, внутриполитическая акция. Нам от того, запретят они там у себя рубль, то есть примут они подобного рода решение или нет, я считаю, что ни холодно, ни жарко. Пострадают, очевидно, совершенно украинцы от этого. На территориях, которые сейчас освобождены от неонацистского режима киевского, мы знаем, что рубль быстро входит в обращение, потому что это реальная валюта, за нее можно приобретать любые товары. Это валюта, которая сейчас, благодаря помощи, в кавычках, наших западных партнеров, в общем, набирает обороты с точки зрения распространение на международные операции, там, с Китайской Народной Республикой мы переходим на расчет в национальных валютах, там, с Индией об этом идет речь и так далее. То есть сфера применения рубля расширяется, я считаю, что это очень хорошо, то, что мы вышли из этого плена, да, когда все расчеты проводили в валютах стран, которые сейчас у нас там в списке недружественных, да, в первую очередь Евросоюз, Соединенные Штаты, да, поэтому надо от этого уходить и надо делать рубль полноценной валютой, в том числе, которая участвует в международных расчетах.
Ну, вот представляете, как раздражает это вот европейцев, американцев, рублевая зона расширяется, растет.
Ну, естественно, расширяется, растет, и они сами, в общем, сделали все для того, чтобы это было так.
А вот если говорить о расширении, но теперь же не рублевой зоны, а расширении НАТО, о чем так активно заявляют, в том числе в Европе, то вот, например, страны Европы считают, что возможное вступление Швеции и Финляндии, о чем так активно обсуждалось и говорилось буквально недавно, может считаться провокацией. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на одного из дипломатов европейской страны. И, кстати же, разговор шел о том, что уже в июне они могут дать ответ и принять решение, будут они вступать, не будут. А вот некоторые считают, что это может быть провокация.
Ну, это провокация, конечно, но давайте, скажем так, не строить иллюзии. Я считаю, что эти страны, ну, хоть и являются там, Финляндия, например, нейтральными, да, но, конечно, находятся там в сфере влияния, да, стран НАТО, безусловно. И в целом-то, знаете, этот кризис, там, по крайней мере, как пишут СМИ, там, Папа Римский, да, сказал недавно, что вообще причиной всего этого кризиса в международных отношениях и в том числе специальной военной операции России на Украине, является, как он выразился, лай НАТО у дверей России. Да? То есть мы видим из года в год НАТО очень последовательно проводит антироссийскую политику, размещает вооружение вдоль российских границ, происходит расширение этого альянса. Нам постоянно говорят о том, что это якобы не направлено против нас. Тогда мы пытаемся понять, а против кого, да, это направлено. Поэтому, ну, я не думаю, что вступление этих стран как-то радикально изменит расклад сил в Европе. Но, конечно, нужно понимать, что это именно осознанная очередная провокация. Недаром ряд европейских государств, по крайней мере, мы слышали уже заявления таких политиков, которые говорили о том, что может быть наложено вето, да, со стороны этих стран на расширение НАТО в дальнейшем, потому что, ну, это очевидная провокация, которая направлена против нашей страны. И они понимают, что реакция может быть, в общем, достаточно жесткой.
Вы знаете, вот мы начинали с вами с таких правовых, юридических вопросов, и, ну, только уже в таком международном контексте, ближе к завершению и нашего общения, тоже эту тему поднимем. Когда речь шла непосредственно о вступлении в НАТО Швеции и Финляндии, то сразу же политики этих стран заявили, что референдума не будет. То есть своим гражданам право высказаться по этому поводу они не дадут. А где же вот та самая демократия, где же вот голос граждан, как можно тогда это расценивать? Потому что если этого не будет, и они вступят в НАТО, будет ли это прецедентом?
Ну, послушайте, вы находитесь в плену каких-то иллюзий по поводу, да, западной демократии. Конечно, я уверен, что референдума не будет. Потому что люди, безусловно, когда они приходят к урнам, они исходят из своих интересов, да, как они понимают этот интерес с точки зрения вот, там, своей семьи, своих соседей, друзей. Люди неизбежно всегда обсуждают, да, все эти вопросы. А референдум — это еще и такой открытый диалог людей с правительством, с элитами, с различного рода политическими партиями. То есть необходимо будет, как говорят, раскрыть все карты перед людьми, да? И людям будет понятно, что во многом это может быть в интересах элит, может быть, теперь Финляндию, Швецию заставят определенный процент бюджета отправлять на создание специальной инфраструктуры натовской, на размещение там натовских военных баз, на закупки вооружений, на полное переформатирование армии по натовским стандартам. Ведь все это деньги. Все это деньги, которые во многом, кстати, получает американский именно военно-промышленный комплекс. Хотят ли люди, чтобы это произошло? То есть если им все вот это вот так вот рассказать, что значит членство в НАТО? С одной стороны, это деньги. С другой стороны, эти государства становятся, особенно если там будет размещено вооружение, они становятся совершенно легальными целями для российских вооруженных сил в случае начала противостояния с блоком НАТО. Да, ведь президент сказал, что, выступая в Петербурге, да, на встрече с Советом законодателей, что мы никого не пугаем нашими возможностями. Да, просто все должны четко совершенно понимать, что в случае создания неприемлемых стратегических угроз весь необходимый потенциал вооруженных сил будет использован для защиты наших национальных интересов. Они это тоже слышали. Я думаю, что эта тема, безусловно, тоже станет темой для обсуждения и в Финляндии, и в Швеции, если они станут членами НАТО. И граждане тоже должны оценить, хотят они становиться легальными целями для российского военного потенциала. Ну, ответ, мне кажется, очевиден. Поэтому будут избегать политики западные, конечно, такого рода форм демократии.
Но, с другой стороны, а ведь политики же в данном случае этих стран и ряда других европейских могут настолько с помощью там масс-медиа своей пропаганды запугать своих людей, сказать, что, ну, слушайте, если нет, тогда вот смотрите, какая большая страшная Россия, это же угроза.
Многие страны откровенно паразитируют на этом. Ну, посмотрите на Прибалтику, да? По сути дела, абсолютно несостоявшееся государство. Там граждане уже, не знаю, какой процент осталось от населения этих республик, если сравнивать с периодом членства этих стран в СССР. Да, посмотрите, во что превратилась их промышленность и сколько людей давным-давно уже там навсегда покинули, да, эти страны. Они просто откровенно паразитируют на этой истории, на истории того, что им есть некая угроза с Востока, да, и получают за это разного рода там субсидирование, деньги, и как-то худо-бедно выживают, да. Мы, кстати, знаем, что и сейчас граждане этих прибалтийских стран активно пересекают границу с Белоруссией, пытаясь закупать там товары, бензин и так далее, и так далее. Поэтому, да, будут паразитировать на этой теме и дальше такие государства. А масс-медиа будут заниматься, скажем так, информационным прикрытием всей этой спецоперации по вовлечению в НАТО все больше и больше, все большего и большего количества государств.
Но в данном случае сама же и Швеция, и Финляндия, они не самостоятельны в принятии решений. То есть если скажут, как долго этот процесс может на как долго растянуться, как вам кажется?
Да, вы знаете, они могут это решение принять буквально в течение нескольких месяцев. Это же все зависит от Вашингтона, от того, с какой скоростью он решит пустить этот поезд. Поэтому, да, не самостоятельны, с одной стороны, понимаете, но с другой стороны, элиты заключают между собой разного рода там союзы, соглашения, и я не думаю, что против воли Финляндии ее можно заставить вступить в НАТО, но создать заинтересованность для Финляндии или Швеции, я имею в виду, для правящих кругов этих стран в том, чтобы они вошли в НАТО, конечно, можно.
Что, собственно, и будут делать.
Что
да?
и будут делать, а информационным прикрытием будут заниматься свободные масс-медиа западные.
Да, и тут, естественно, будет о чем поговорить и европейским политикам, и сделать какие-то заявления, и вот те самые пакеты санкций, о которых мы
очевидные,
говорили.
Очевидные, да, там, 25-е и 30-е, они, наверное, будут применяться, потому что придется объяснять, почему все предыдущие пакеты
не
пока
сработали.
Никак не изменили политику России. Они изменили, они по одной простой причине. Потому что президент проводит ту политику, которая соответствует интересам наших граждан. Поэтому ее и нельзя поменять таким образом.
Спасибо большое, Андрей Александрович, вам за беседу. Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, доктор юридических наук, профессор Андрей Клишас. Благодарю за беседу.
Спасибо.
В эфире «Радио Спутник».